Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. В прошлый раз мы поговорили о первой части, с которой этот текст начинается. Мы говорили об нашем отношении, к алкоголю, к вину. Следующая тема, мы продолжаем следующий вопрос, это вопрос исполнения духом. Итак, послание Ефесянам. Послание Ефесянам делается на две части. Первых три части – это этическая часть. Кто мы, откуда мы, кто есть Бог, каким образом мы стали тем, кто мы есть. Вторая часть, тоже три главы, это практическая часть. И мы уже прошли теорию, мы находимся в практической части. Практическая часть состоит из следующих пунктов, можно так обобщить их. Поступайте достойно звания и не поступайте по суетности ума вашего. Подражайте Богу как дети, исполняйтесь духом, будьте готовы к духовной войне, молитесь во всякое время. Вот, собственно, конкретные шаги, которые можно обобщить. Там много других нюансов, о которых мы говорили и будем еще говорить. Но, однако, если так суммировать, это можно свести с практическую часть нашей христианской жизни к этим пяти пунктам. А теперь конкретно к нашему тексту. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословами, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот, собственно, наш центральный текст, о котором мы будем говорить. Павел говорил о теории, говорил о практике, и теперь он пришел, я бы так сказал, очень важному, может быть, центральному тексту, к которому он все сводит на практическом уровне. Исполняйтесь духом. В конечном итоге в эту фразу Павел вкладывает все то, что он имел в виду раньше. Итак, наша задача сегодня – порассуждать о том, что такое исполнение духом и что, собственно, от нас требуется. Здесь предполагается активная часть. Мы должны исполняться духом. Правильно было бы для нас остаться в пределах этого текста и объяснить этот вопрос в пределах послания Ефесяна. Но поскольку я немножко имею опыт, обычно этот вопрос подробно не объяснялся, и если пойти только по Ефесянам, возникает много вопросов. Иногда братьям кажется, что мы не охватили все, слишком все просто. Поэтому я чуть-чуть, позвольте мне чуть-чуть отойти от Ефесянам, некоторые основополагающие принципы показать в других текстах Священного Писания, чтобы мы хотя бы могли понять, каким образом Дух Святой входит в наше сердце. Мы можем это сделать в пределах Ефесянам и в то же время взять несколько других текстов. Как исполнение Духом проявляется? Что тексты Писания говорят? А потом вернуться к этому тексту, сказать, исполняйтесь, прийти к этой активной части, где от нас что-то требуется. И мы поговорим о том конкретно, что именно требуется. Итак, первый вопрос, давайте мы чуть-чуть отойдем от этого текста. Каким образом Дух Святой входит в наше сердце? Этот вопрос многих волнует. Каким образом у каждого есть, во всяком случае, не у каждого, но у многих есть свои теории, свои подходы. Священное Писание говорит очень конкретно, прямо на этот счет. Я хочу просто обратить внимание, что текст Священного Писания говорит по этому поводу. В послании Ефесянам о принятии Духа Святого написано следующее. «В нем и вы». То есть во Христе, услышав слово истины, благословение вашего спасения и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это первая глава. То есть что требуется для принятия Духа Святого? Услышать слово истины, благословение вашего спасения, уверовать во Христа, и тогда происходит запечатление Духом Святым. Мы не будем сегодня подробно говорить о том, что такое запечатление Духом Святым. Поговорим в другой раз. Но что важно здесь заметить, что запечатление, оно связано, следующий текст говорит, который есть залог наследия вашего. В другом тексте, втором послании к Коринфянам, где говорится о запечатлении, говорится следующее. Утверждающий нас с вами во Христе и помазывающий нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал нам залог духа в сердца наши. Здесь мы видим, что Священное Писание связывает запечатление и залог духа в одно целое. Когда происходит запечатывание, когда мы верой погружает Дух Святой нас во Христа, Дух Святой запечатывает нас во Христе. Он погружает нас во Христа и в нем запечатывает. Запечатывает нас только, что Он сам остается с нами. С этого момента Дух Святой поселяется в нашем сердце. С момента принятия, уверования, запечатления. По-другому это сказано следующее. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так спрашивает Павел галатам, которые пытались привязать к этим вопросам вопрос обрезания. И он говорит, через дела ли закона, через то, что вы делаете, или через наставление веры? И ответ здесь, что Дух Святой подается через наставление веры. Это то, что говорится в послании Ефесянам. Услышали слово истины, послание вашего спасения, и уверовав в него запечатлены. Итак, Дух Святой входит через наставление веры. Когда рассказывается о Боге, о Евангелии, от Христос говорит следующим образом, проповедуя Евангелие, он говорил, покайтесь и веруйте Евангелие. Это основополагающий принцип. Когда человек кается, принимает Евангелие, верой принимает благовестие, когда он это делает серьезно от сердца, это тот момент, который определяет начало. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Здесь, когда в день Пятидесятницы люди спросили, что нам делать, он им ответил, покайтесь, первое, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и дальше, и получите, ибо вам и детям вашим принадлежит обетование Отца. Здесь Петр излагает два очень важных принципа, покайтесь, измените свое отношение к себе и к Богу. И да окрестится каждый из вас во имя Иисуса, и да погрузится каждый из вас в имя Иисуса Христа. Здесь мы очень легко поддаемся ошибке. Помните, мы в прошлый раз говорили об искушении? Говорит, написано, написано, написано. В этих вопросах, когда нам трудно разобраться, нужно полагаться на то, что написано. Здесь говорит, если мы погружаемся во Христа Иисуса, мы получаем дар Святого Духа. При этом легко запутаться в этом вопросе, каким образом? Если рассматривать водное крещение как водное крещение, как просто водичка, тогда это ничего не изменяет. Но если мы рассматриваем это как погружение во Христа Иисуса, как духовный акт, все зависит от нашей позиции духовной, что мы имеем в виду, делая, на что мы идем. Ну и следующий текст. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать их все, что я заповедал вам. Крещение, которое мы принимаем, пожалуйста, не обманывайтесь, братья и сестры, это не водное крещение. Оно выглядит как погружение в воду. Это крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. И если мы со всей верой, от всего сердца подходим к этому акту, и мы погружаемся во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого. Мы имеем крещение Отца, крещение Сына и крещение Духа Святого. Если мы всерьез воспринимаем эту истину и с сердцем относимся со всей серьезностью, мы погружаемся, соединяемся, заключаем договор Святой Троицы. Сейчас, рассуждая о вашем крещении, может, вы не придавали ему особого значения, как водичка, которая уже ушла. Поэтому вы сейчас вспомните это и покайтесь в своем несерьезном отношении к тому акту, к которому вы относились. Возможно, в вашей жизни есть определенные трудности, слабость определенная, потому что этому акту не придали серьезному значения. Призывается в крещение Троица. Если мы Троицу призываем напрасно, мы произносим имя Господа Бога напрасно. Итак, это вопрос о том, каким образом Дух Святой входит в наше сердце. Ефесянам это определяет, в нем и вы услышавшие, и уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом. Поэтому дальше, когда мы в 4 главе говорили, поэтому всякий крик, злоба, злоречие и прочее, да будут удалены от вас. Не оскорбляйте Святого Духа. Мы вступаем в отношения с Духом Святым. Настолько тесные, что наши слова, наше настроение, наше расположение сердца, они оскорбляют Святого Духа. Поэтому если мы ведем себя таким образом, Дух Святой живет в нас, но если мы ведем себя определенным образом, то мы его постоянно оскорбляем, он неэффективный в нашей жизни. Поэтому очень часто происходит не то, что у нас нет Духа Святого, но мы себя и идем таким образом, что мы не отдаем должного внимания факту, что мы вступили в особые отношения с Духом Святым. И своим поведением, расположением нашего сердца мы оскорбляем его, и он неэффективен в нашей жизни. Противовес этому Павел говорит, не оскорбляйте. В 4 главе. В 5 главе говорит, исполняйтесь, наполняйтесь Духом. Итак, когда мы говорим об исполнении Духа, мы говорим о той стадии, того состояния духовного, которое должно происходить после того, как Дух Святой вошел в нашу жизнь. Вопросы, которые я хотел бы, чтобы мы знали, понимаем ли мы основу, каким образом, на каком основании Дух Святой входит в нашу жизнь, с чего начинается, На чем основывается наша вера, что Дух Святой входит в нашу жизнь? Сейчас что я хочу показать? Мы говорим об исполнении, но я поговорю, каким образом Дух Святой входит в нашу жизнь. Я его не называю ни крещением, ни возрождением, ничем. Запечатление прозвучало. Но это только той цели, чтобы наметить, с каким образом наше знакомство с Духом Святым находится. Насчет крещения всего лишь вспомяну текст. Написано. Все мы одним Духом крестились, погрузились в одно тело. Не в Дух, Духом в тело. Прочитайте этот текст и внимательно посмотрите. Крестились Духом, значит, крещение духовное, погрузились не в Дух, а Духом в тело. Как проявляется исполнение Духа? Опять-таки, простите, я не хочу сейчас у вас уводить в примеры. Как у дяди Васи, как у дяди Гриши, как у тети Мани. Я просто приведу вам тексты Священного Писания, подчеркну разные грани, как Священное Писание описывает состояние, которое называется исполнением Духа. Как оно проявляется? Посмотрите. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыне. Там 40 дней он был искушаем в пустыне от дьявола. Итак, исполнение Духом проявилось в том, что он пошел в пустыню навстречу дьяволу, и в этом искушении был искушаем, и он в искушении победил. Итак, исполнение Духом Святым в этом конкретном случае проявилось в том, что он победил в самом страшном искушении, которое постигало какого-либо человека в этой жизни. Дальше читаем. «Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполнен Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Исполнение Духом Святым, если так описать, можно сказать, что он видел благодать Божию, он радовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Он был добрый, исполненный веры. Это было проявление в этом конкретном случае исполнения Духом Святым. Берем следующий текст. Анания пошел и вошел в дом и возложил на него руки, то есть на Павла, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Обратите внимание, что дальше происходит. «И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился». Обратите внимание. «И встал, крестился». «И принял пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагоге об Иисусе, что он есть Сын Божий». Несколько не прямо, но косвенно можно сказать, самое яркое проявление исполнения Духом в данном случае, что изменяется его мышление настолько, что тот, кого он гнал, он сейчас проповедует об Иисусе, что он есть Сын Божий. В этом конкретном случае проявилось он исцелился, да, можно так сказать, и дальше исполнил, чтобы ты прозрел первое и исполнился Духа. Он исполняется Духом и проповедует об Иисусе, что он есть Сын Божий. Так, в этом проявляется исполнение Духом, в том, что мы дерзновенно проповедуем. «Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые вступили в спор с Стефаном, но не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил». Итак, Стефан, исполненный верой и силой, в другом месте исполненный Духом, он совершал великие чудеса и знамения. Да, есть конкретные случаи в Священном Писании и в жизни, когда исполнение Духом Святым проявляется в сверхъестественных проявлениях, в исцелениях, чудесах, знамениях. И это есть. И у Стефана это проявлялось. И что еще как бы признаком его исполнено было то, что у него была особая мудрость, которой никто не мог противостать. Но если прочитать еще один текст, еще одна грань исполнения Духом Святым проявляется на жизни Стефана. Стефан же, будучи исполнен Святого Духа, воззрел на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстие Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Хотя остановимся на этом тексте. «Будучи исполнен Святого Духа, воззрел на небо и увидел славу Божию, Иисуса, стоящего одесную Бога». Исполнение Духом проявилось в том, что он видел открытое небо. Он видел открытое небо, он видел Господа, и он видел Иисуса Христа, ходатая его, стоящего одесную славы. И увидел Иисуса, обратите внимание, он увидел Иисуса. Он увидел человека по имени Иисус, который воскрес и вознесен во славе, и принят Господом, и стоит рядом, никакого он не стоит где-то на какой-то шеренге далеко. Он рядом с престолом. Наш представитель, человек, прошедший через это, стоит рядом с престолом величия. Это видит человек, исполненный Духом. Если по-нашему можно так сказать, человек, исполненный Духом, это тот, который смотрит на небо. и видит открытым небо, и видит престол, и видит своего ходатая, искупителя. Это производит исполнение духом. Оно открывает глаза, буквально, духовно, человек, исполненный духом, видит открытое небо. И побивали камнями Стефана. После этого свидетельства люди были ослепленные. Конечно, они не видели того, что видели Стефан. Они стали побивать его камнями. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И преклонил колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не умени им греха сего». И сказал себе, почил. Это исполненный духом человек, который минуту тяжкой смерти, он молится Господу, он не теряет веру. И он переживает, его сердце мягкое, доброе. Он молится за тех, которые побивают его камнями. Это проявление Святого Духа, исполнение Святым Духом. Он видит небо открытое, и его сердце исполнено жалостью, благодатью по отношению к своим врагам. Еще одна грань исполнения Духом Святым. Возьмем примеры от обратного. Несколько примеров, два примера. Видя то, ученики его, там не приняли их в одном месте, Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Итак, не знаете, какого духа? Если у вас есть, появляется чувство мести, вы хотите мстить, чтобы доказать свое, это тот вопрос, который говорит, что Дух Святой производит обратное. Он не производит месть. И когда у нас есть подобные чувства, мы должны понимать, что это не Дух Божий производит, когда мы хотим мстить, как это делал Илья, хотя и в Священном Писании написано. Не знаете, какого духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать. Теперь началась новая эра, новый период. Сын Человеческий пришел для определенной цели. Исполнение Духом, оно проявляется в том, что мы действуем, говорим и мыслим в соответствии с миссией Иисуса Христа, Сына Божьего. Дальше. Вот еще один более такой резкий пример. Встретили его бывший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. Никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Здесь в Священном Писании используется слово «исполненный», но исполненное злого духа. И это исполнение проявляется в противоположное тому, что производит Господь, противоположном миссии Господа. Здесь не проявляется, он не спасает, он унижает этого человека. Смотрите, никто не мог его связать, он разрывал. Можете себе представить, если он цепи разрывал, какие у него руки были, какой он был весь искалеченный. Он говорит, кричал в горах и гробах, кричал и бился о камни. Если он бился о камни, он был избитый, изуродованный. Этот дух наполнил этого человека, он унижал его достоинство, он уничтожал его, убивал его. Противоположно этому Дух Божий делает совершенно другие вещи. Посмотрите, это же текст, который мы читаем. Но Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу, и увидел Бога, увидел Иисуса, и молился: «Господи, прости им, не умени им греха этого». Совершенно противоположная реакция. Человек действует совершенно по-другому. Это проявление исполнения Духом Святым. Исполнение можно еще сказать так, что в Писании есть общее такое наблюдение. Исполнение Духом – это состояние, предшествующее определенному действию благодати через нас. Что имеется в виду? Давайте я покажу некоторые тексты. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего». Обратите внимание, она исполнена с Духа Святого и воскликнула. Она воскликнула эту песню хвалы. Так, исполнение проявилось в восклицании, в ославлении. А Захарий, отец его, исполнил Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилю, что посетил народ свой, сотворил избавление ему и воздвиг род спасения нам в дому Давидову отрока сего». Он исполнился Духа и пророчествовал, и рассказал о благодати Божьей. Он увидел благодать, которая происходит. Это исполнение проявилось в этом вдохновенном гимне хвалы. Или еще. «Исполнив все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». День Пятидесятницы мы знаем, что когда сошел Дух Святой, результатом того, что они исполнились Духа Святого, они начали говорить на языках, как Дух давал им провещевать. Слово «провещевать» — оно старое слово, которое я знаю, это определяет речь возвышенную, необычную речь, но речь, которая употреблялась в то время в таких официальных важных собраниях, которые употребляли философы, известная такая не просто обыденная речь. Они говорили на языках возвышенной речи, на разных языках и на речи. В этом проявилось, конкретно в этом случае проявилось исполнение в этом. Но там также есть и другое. Среди тех исполнившихся был и Петр. Он встал и садился, возвысил голос свой и возгласил, имейте в виду, что Петр тоже исполнился Духа Святого. И возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет известно вам, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третья часть дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. Петр встал, исполненный Духа, объяснил сущность того, что происходит. В этом проявилось тоже исполнение Духом Святым. Ну и дальше, в другом месте Петр, исполнение Духа проявилось таким образом. Тогда Петр, исполнивший Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуется ответа в благодеянии человеку немощну, как он исцелен, знаете, что произошло? Он исцелил больного, поднялся шум, начальники позвали его, чтобы он дал ответ, мы вам запретили, что же вы делаете? Начали спрашивать, что происходит. И тогда, когда их позвали, он исполнился Духа, и результатом этого исполнения, как проявление исполнения, было в том, что он дал ответ, объяснение тому, что он делал. «Да будет известно вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Обратите внимание, если в первом случае он исцелил, то в данном случае исполнение Духом Святым выразилось в том, что он дал ясное, дерзновенное свидетельство о том, что произошло. И в этом было проявление исполнения Духа Святым Петра. Ничего чудесного в данном случае не происходит. Есть дерзновенное, ясное свидетельство о Христе. Есть еще тексты, где говорится, помните, «исполнили все Духа и говорили Слово Божие дерзновенно». Что я хочу всем этим сказать? Я хочу просто обратить внимание, что исполнение Духом Святым, оно проявлялось в определенных сверхъестественных вещах, но оно также по-нашему, можно сказать, естественное, которое тоже сверхъестественное. Когда человек появлялось вдохновение что-то сказать, что-то объяснить, появлялось определенное дерзновение, смелость, ясность понимания ситуации и, наверное, сила победить искушение, воздать хвалу и благодарность. То есть проявление исполнения Духом Святым, оно многогранно. Исполнение Духом Святым проявляется не только в чем-то обязательно сверхъестественном. Исцеление, воскрешение, знаменем – это является проявлением исполнения, но это не всегда так. Вы знаете свои жизни, я знаю свои жизни. Я не творил знамени чудес, но были те чудеса, которые Господь творил по моей молитве, моей жизни. И вы знаете те чудеса, которые в вашей жизни. Но если мы ограничимся только определенной гранью проявления Духа Святого, мы можем обкрасть себя в понимание более широкого и глубокого значения понятия исполнения Святым Духом. Как мы можем сформулировать сущность исполнения Святым Духом? Думаю, что когда бывают у нас побуждения, и эти побуждения соответствуют миссии Иисуса Христа, соответствует направлению работы Духа Святого в этом мире, мы должны не угашать, а подчиняться этому побуждению. Смотрите, эта сфера, братья и сестры, я хочу обратить внимание, почему, а что я пытаюсь сделать, говоря и слушая вас. Эта сфера особенно опасна. Есть разные понимания, толки. Поэтому прежде всего мы говорим, написано. Как Христос говорил на все три искушения, написано, говорит, написано так. Я могу проиллюстрировать из своей жизни вот этим и этим, но не так. В моей жизни было так, значит, это правильно. Сначала написано, я не пытаюсь каким-то образом оспаривать что-то. Сам принцип. Сначала написано, а потом иллюстрации. Иллюстрации нашей жизни. У меня есть много примеров из жизни. Но иллюстрации жизни не могут быть основой для нашего понимания исполнения Духом, потому что мы говорим о сфере, которой никто ничего не понимает. Она приходит из духовного мира. Бог ее объясняет. Поэтому, прежде всего, четкое определение Священного Писания написано. И это значит, вот это в моей жизни была иллюстрация этого принципа, написанного в Священном Писании, вот такая. В всяком случае, я для себя избрал такой путь. И я сначала ищу написанного, а потом ищу подтверждение. Вот формулировка Билли Грэма. Вот что он сказал об исполнении Духом. Когда мы исполняемся Духом, то вопрос не в том, чтобы было больше Его, как если бы его труд в нас поддается исчислению. Вопрос не в том, как много духа мы имеем, а в том, как много дух имеет в нас. Он в нас во всей своей полноте. Видим ли мы это в нашей жизни или нет? Когда мы принимаем Христа как Спасителя и Господа, мы получаем Его полностью, а не просто какую-то Его часть. Затем по мере нашего все большего и большего подчинения владычеству Христа мы повинуемся и уступаем Ему все больше и больше. Обратите внимание, затем по мере нашего все большего и большего подчинения владычеству Христа мы повинуемся и уступаем Ему все больше и больше. Вот это уступаем Ему все больше и больше и есть наполнение Духом Святым всех сфер нашего естества, нашей воли, нашей памяти, нашей совести, все то, что составляет нас. Вот таким образом Билли Грэйм сформулировал сущность исполнения Духом Святым. Мне кажется, довольно неплохое замечание. Потому что когда мы говорим о Духе Святом, есть ошибка, что это какой-то газ, которого меньше или больше. Билли Грэйм говорит, он входит во всей полноте. Это личность, мы не можем его часть получить, меньше или больше. Но что может быть меньше или больше, это мера его проявления через нас. И по мере того, как мы все больше и больше уступаем ему, его все больше и больше оступаем, подчиняемся его воле, он заполняет собой, своей волей, своим пониманием, своими взглядами, собой заполняет все наше естество. Это и есть исполнение Духом Святым. Конечно, формулировать мы можем до бесконечности, это нам не поможет, потому что в конечном итоге у нас нет исчерпывающего объяснения, что это такое. Единственное, что нам может помочь, если бы я сейчас вас спросил, что такое электричество? Электрический ток. Было бы много разных объяснений. Я знаю, одна была бы лучше другой. Но самое простое дело, что нам нужно? Включить свет. А как это сделать? Включатель. Включил, выключил. Включил, выключил. Мы можем не понимать многие вещи. Но нам написано, что Дух Святой дается повинующимся Его. А Он дается тем, которые услышали, уверовали, приняли, подчинились искренне от всего сердца. И это происходит, Господь знает, как Он это делает. Дальше происходит принцип «исполняйтесь Духом». Даже если мы не понимаем все, но если мы следуем тому, что написано, этот процесс происходит. Бог использует для служения людей, исполненных Духом Святым, и потому Священное Писание повелевает нам исполняться Святым Духом. Смотрите, Бог может исполнить свое служение людей, которые исполнены Духом. Поэтому оно повелевает, чтобы мы исполнялись. Одно дело, что определенные конкретные моменты написано «и исполнился», это была инициатива Духа Святого, Дух Святой себя проявил. Но есть конкретное повеление, что побуждает ли нас Дух Святой к чему-то или нет, наша задача постоянно это состояние поддерживать, активно двигать эту фазу исполнения Духом Святым, чтобы она была постоянно присутствующей в нашей жизни. И только в этом случае Бог может нас использовать в служении. Посмотрите два текста, и мы здесь будем заканчивать. Вот разговор Христа с самарянкой. Разговор завязался на эту воду. «Ой, если бы ты знала дар Божий, ты просила у него, он дал бы тебе воду живую». И самарянка говорит, «Дай мне пить этой воды». Обратите внимание, этот текст интересно написан. «Сказал ей в ответ». Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Что здесь Христос говорит коротко? Что Дух Святой удовлетворяет внутренние запросы человеческой души. Смотрите, он не будет жаждать вовек. То, о чем он мечтает, чего он хочет, то, что делает его счастливым, Дух Святой наполняет, заполняет, он решает эти проблемы. Кроме того, этот человек станет источником воды живой. Вот это и есть, другими словами, исполнение. Вот посмотрите, я проиллюстрирую это таким вот образом. Вот есть сосуд пустой, и вот есть у меня вода. И я вот наливаю ее. Это, если так представить себе образно, вода и жива, Дух Святой уходит в человека. Что от человека зависит? Если этот сосуд будет закрытый, не будет поступать. Если он, кто будет пить? То есть имеется в виду продолжающие действия. Кто будет пить? Придет момент, когда он станет источником воды живой. Если бы я продолжал лить, что произошло бы? Вода стала бы переливаться через край. Она втекала с кафедры. Если дальше лить, она потекла. Вот этот образ рисует Христос, что тот, кто будет не просто выпьет один раз, но будет пить, когда будет постоянно поступление действий Святого Духа в его жизнь. И когда он наполнится сам, то есть когда работа достигает определенного уровня, что человек готов для служения, она переливается через край. Поэтому то Бог использует для служения людей, исполненным Духом Святым. Когда Дух Святой, как вода, наливается в человека, и тогда переливается через край. Этот человек становится полезный для других людей. Павел говорит в другом тексте, в нашем тексте, который мы читали в Ефесянам, мы наконец пришли к этому тексту, говорит несколько по-другому. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога, Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу». Это единственный текст в Священном Писании, который говорит прямо, в повелительной форме. Говорит, исполняйтесь, и говорит, как исполняться. Вот в этом тексте все есть. Вот посмотрите. Исполняйтесь Духом как? Пая, благодаря, назидая, пая, благодаря, повинуясь. Исполняйтесь Духом, назидая, пая, благодаря, повинуясь. Это три сферы, которые задействуют этот процесс. Когда мы говорим об исполнении Духом Святым, мы должны иметь в виду, а что, собственно, наполняется? Мы же не стакан, не сосуд. Куда это все наливать? Как его наполнять? Хотел бы вам картинку эту представить, которую мы можем увидеть в послании Ефесянам. Вот эта картинка. Исполняйтесь Духом. Прежде всего, это вера. Наша вера наполняется Духом Святым. Мы можем верить в этом мире чему угодно, всяким глупостям, но наша вера должна быть исполнена Духом Святым в том, что мы должны услышать Слово истины и уверовать. Та сфера, которая отвечает за веру, должна быть наполнена истиной Святого Духа. Через эту сферу Дух Святой действует дальше. Следующее. Это наш разум. Чтобы мы познали, наш разум, наше разрешение, наше мышление должно быть исполнено истиной мышлением Духа Святого. Дальше. Наша память, помните, мы говорили вначале. Итак, помните, есть определенные вещи, которые мы помним, и они нам мешают жить. Мы помним, не можем простить и забыть, потому что мы помним не то, что нужно. Итак, помните, кем вы были, кто вы есть и кем вы будете. Наша память, как вместилище, должно быть заполнена Духом Святым, истинами от Духа Святого. Следующее. Наши чувства. Итак, не унывайте. Наши чувства должны быть заполнены Духом Святым, чтобы мы не унывали. Подражайте Богу, как дети возлюбленные. Подражайте Богу. Живите в любви. Любите вот так. Сфера наших чувств должна быть заполнена Духом Святым. Мы должны чувствовать то, что Дух Святой чувствует. Мы должны переживать о том, о чем Дух Святой переживает. И дальше можно еще сказать. Наша воля. Наша воля должна быть наполнена волей Духа Святого. Практическая часть начинается. Итак, поступайте достойно звание, которое вы призваны. И не поступайте по суетности ума. Эта сфера должна быть наполнена Духом Святым. И, наконец, наш дух, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Обновитесь духом ума вашего. Дух обновляется за счет соединения, наполнения Духом Святым. И в конечном итоге в основании Иисус Христос и формируется этот храм. И я закончу следующим текстом Священного Писания, взятого из Ефесян. «Исполняйтесь Духом, был утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом». Так исполняйтесь Духом, это не просто загадочная фраза, непонятно, куда этот Дух Святой идет. Что наполняет? Дух Святой должен наполнить нашу память, наш разум, нашу волю, наши чувства, наш дух. Все сферы, составляющие наше естество, должно быть наполнено Духом Святым. От нас требуются определенные конкретные вещи. Исполняйтесь Духом, назидая, пая, благодаря, повинуясь. В следующий раз мы будем говорить о том, каким образом все это содействует развитию этого процесса, который называет Священное Писание исполнение Духом Святым.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!